второй попытки. Со второй попытки мы включаемся.
8 часов 8 минут в Петербурге. Наши иконы самые красивые. Я думаю, что вы это уже поняли. Артем Филатов и Арсений Веснин. Здравствуйте.
Здравствуйте. И наша погода самая лучшая. Я сразу о ней скажу. Сейчас плюс 14 в Петербурге.
И 1-2 метра в секунду северный ветер. И сегодня днем до плюс 24. И будет солнечно, и никакого дождя. Так что прекрасная летняя погода. Вот судя
да,
по
у нас
песне...
были веские поводы сегодня включить эту песню. Это связано не только с погодой, не только с тем, что чиновники, например, в области молились за хорошую погоду, но разные аспекты веры в разные совершенно вещи мы будем исследовать сегодня в нашем утреннем развороте.
Да, символ веры, утреннего разворота и красивых икон. Что-то такое будет происходить.
И даже гость к нам придет.
И даже гость у нас будет тоже, да. Но начнем мы с веры, которую можно найти или потерять, глядя в петербургские и российские газеты.
Кофе и газеты.
Раз ты так ставишь масштабный вопрос найти или потерять веру, я начну сам с газеты «Коммерсант». Над Америкой нависли контрсанкции. Это то, во что можно верить, а во что нет, как известно. Чем Россия может ответить США на новые ограничительные меры? Тут вот большая статья на эту тему. Есть всякая...
Наверное, «Лада Калину» перестанем поставлять.
Экспортировать, да, нашу «Ладу-то», «Калину», конечно. Но самое главное, самое серьезное, это возможное ограничение работы американских компаний в России. Они представлены тут широко, это и Макдональдс, и Кока-Кола, и Пепсико, и даже Google, Facebook, Apple, Adobe, Microsoft, и список огромный. Вот тут эксперты в «Коммерсанте» обсуждают, насколько это возможно и насколько серьезно могут пострадать американские компании и российские
вот
компании с американскими
кто,
корнями от контрсанкций.
Кто больше пострадает от того, что «Макдональдс» перестанет работать в России? Я думаю, что «Макдональдс» не загнется, в конце концов. Ну, а вот что будет с нашими людьми, которые ходят в «Макдональдс» в гигантском количестве? Вот это мне интересно. Конечно, вы скажете, здоровее будут, но вот есть у меня подозрение, что не так это безболезненно пройдет. Я уж не говорю про серьезные продукты, вроде Microsoft, Apple и так далее. Ну, перейдут все на пиратский софт, в общем, все такое. Ну, безумие, безумие.
Ну, тут, да, не столько про закрытие говорится, сколько про всякие препятствия и ограничения.
А я вот веру в наших газетах петербургских, как обычно я их читаю, пытался найти хотя бы веру в нашу журналистику. Если честно, не очень получается, потому что я читаю петербургские газеты, и периодически это просто ад от ада. Во-первых, вообще вся петербургская
пресса
пишет о том, что к нам приплыла самая большая подводная лодка в мире. И главное, ладно, написать об этом один раз, я не против, и показать телесюжет про это один. Вообще никаких проблем про это, нужно рассказывать, это интересно. Но полторы недели, каждый день в газетах и по телевизору еще где-нибудь рассказывается о том, что у нас проходит репетиция парада, приплывет самая большая подводная лодка, самый большой атомный крейсер и так далее. И пройдет новая репетиция парада, и снова репетиция парада. Я не понимаю вообще, что происходит.
Мосты перекроют.
Мосты перекроют, это важно.
Разведут завтра.
Разведут, по-моему, нас всех разводят. Вот есть у меня такое ощущение. Во всяком случае, и «Комсомольская правда», и газета «Метро», и «Санкт-Петербургские ведомости» пишут про вот эти вот истории с подводными лодками и крейсерами. Можете каждый день их покупать, читать, и там будут все время подводные лодки и крейсеры. И еще в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Отличная реклама для газет.
Да, и великолепный сюжет, просто не смог его пройти мимо. Одна из главных публикаций на второй полосе, большая, «Цветы по вертикали».
Про, я видимо, просто... какие-то тоже санкции, да, ограничения,
конечно,
которые вводят, может быть, какой-то
вертикальные санкции,
надзор, да,
сельхознадзор,
нет? Такое. Не про это?
Я читаю, Лид, «Спальный район Калининского района». Так и написано. Однообразные блеклые многоэтажки утопают в серости дождя нынешнего холодного лета. Но на фоне одного из фасадов, словно мираж, яркое пятно. Подхожу ближе, самая настоящая цветочная клумба. Словно облако парит над землей на высоте 5-го этажа. Это рассказ о том, что женщина посадила на балконе цветочки.
Наши балконы самые красивые.
Отлично.
А вот у меня, смотри, газета «Ведомости» в правой руке, российская газета в левой руке. И я вот смотрю, и впервые на моей памяти главные темы совпадают. Заголовки про одно и то же. Ну, такая специфическая отраслевая тема про то, что Центробанку станет проще бороться с главным риском в банковской сфере. человеческим. Это история про то, что подписи президента ждет закон, который вводит пожизненный запрет на работу в банках для нарушителей, для банкиров, которые занимались до этого криминальными банкротствами. Угу. Вот такая история.
То есть, а сейчас они пока еще могут, да?
А сейчас
работать?
Вот они как-то, да, у них нет пожизненного запрета, есть именно срок дисквалификации, который, ну, короче, намного чем тот, что будет дальше. Вот такая история.
А вот мне кажется, что самая важная история петербургская, которая сейчас происходит, она в газетах практически никак не отражена, но тут надо сказать, что это Фонтанка взяла эксклюзивное интервью, вот они молодцы, у главы метрополитена Владимира Горюгина, и он рассказал просто удивительнейшую вещь, что сплошной досмотр пассажиров будет введен на всех станциях метро.
Кади, как это так? Взял,
вот
сказал,
так вот,
что
на
будет...
всех станциях метро будет
как
сплошной
меня, это возможно?
Досмотр. Я не
если
представляю.
Вот ты заходишь на Петроградскую у нас после работы вечером, там просто толпы. Если когда я еду с проспекта Просвещения утром, там, ну, в общем, тоже толпы. Как вообще? Как?
Давай вот напомним нашим слушателям, что сейчас на 4 станциях метро, в частности Электросила, Крестовский остров, Спасская и Звенигородская, ввели тотальный досмотр пассажиров, точно такой же, как в аэропорту. То есть ты приходишь выложить все металлические предметы, если у тебя что-то зазвенело, прозвенело и так далее, рентген, обыски там, ну, обыски в нормальном смысле, да, открыть рюкзак, посмотреть.
Ну, разве что обувь все-таки не снимают.
Обувь не снимают, да. Но очереди выстраиваются каждый день, и сейчас я абсолютно в этом уверен, перед Электросилой стоят люди в очереди, станцию метро закрывают, потому что она не справляется со всем пассажиропотоком. И если сейчас это только на 4 станциях, и это тоже какой-то дикий трэш, то это будет на всех станциях метро, говорит нам глава метрополитена.
Подожди,
это какое-то безумие.
На самом деле как-то просто торгуется, говорит, что нет, вы нас бредом заставляете заниматься, потому что я вчера видел, например, сайт правительственного телеканала Санкт-Петербург, который говорил, что вот метрополитен не хочет отменять свой режим особый. А тут Горюгин приходит на Фонтанку и отвечает Смольному: нет, ребята, вот смотрите, что происходит, мы тут ни при чем, мы требуем отменить закон вот этот дебильный.
Он не говорит, что он требует отменить этот закон, он говорит, что его сложно выполнять, что сам закон вообще-то довольно логичный, но только выполнять его сложно. А вот,
вот
есть ощущение...
Да? Закон логичный, но невозможно
история
выполнить.
Же в чем? В том, что после теракта в петербургском метро, который 3 апреля произошел, взялись за питерскую подземку особенно сильно и нашли кучу нарушений в правилах безопасности и начали штрафовать наш метрополитен и так далее. И многие тогда посмеивались: вот-вот, конечно, никто у нас не выполняет законы, ничего не делается. И вот теперь решил метрополитен начать выполнять законы.
Ну, знаешь, что меня удивляет?
Проверки.
Вот ситуация. Есть в метро объявление про очереди к мощам и про особый режим работы станции площади Александра Невского.
Да,
но нет ни одного объявления, я не слышал ни разу, хотя езжу каждый день, про то, что особый режим в связи с ограничениями этими досмотрами на 4 станциях метро. Вот почему этого не сделано, мне непонятно.
Пассажирам в метро следует привыкать к таким правилам. Все металлические из карманов вручную класть досмотру, задает вопрос корреспондент Фонтанки. Да, коротко отвечает Владимир Горюгин. Так заканчивается интервью. Прочитайте его на Фонтанке. А давай коротенькое голосование
если
запустим.
Успеем.
Успеем, я думаю. 904-4201. Вы верите, что будет везде введен тотальный досмотр пассажиров? 904-4202. Нет, это какой-то блеф, торговля ради изменений законов. Ввести это невозможно. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
И что теперь? Правильно, реклама.
Ну что ж, мы запустили голосование, у вас была минутка рекламы для того, чтобы проголосовать.
Тоже и... вопрос веры, кстати.
Вопрос да? веры, конечно, у нас везде вопрос веры сегодня. Это принцип нынешнего разворота. И, значит, все-таки в основном наши слушатели, 71%, прошу прощения, 71% наших слушателей считают, что это только на время ради торговли, и это невозможно ввести вот такие вот жесточайшие меры проверки и контроля на каждой станции метро. Но 29% считают, что да, теперь мы будем все время жить в состоянии транспортного апокалипсиса.
Ну вот нам еще про это пишут на СМС, еще были бы полезны поголовные обыски квартир, пишет Вовка, и некий наш слушатель АН говорит, что будет потерян... Он более суровые слова употребляет. Я скажу так, потерян весь смысл метрополитена, возможность быстрого перемещения.
Зато как таксисты заработают. Кстати, про метрополитен еще одно слово. Горюгин тоже сказал об этом, но не в интервью Фонтанке, это уже... А, это не Горюгин, кстати, сказал, но, в общем, это не важно. До 50 рублей хотят поднять стоимость проезда в петербургском метро. Вот жетон, возможно, уже с Нового года будет стоить не 45 рублей, как сейчас, а 50.
Да, но надо денег посмотреть.
Ну, да? Между прочим, конечно, конечно, новых людей надо нанимать. В общем, трэш какой-то.
Да,
конечно,
не возить трэш. Людей, а чтобы стоять и досматривать людей. Новая функция совершенно, если вдуматься. Да, но у нас есть другая тема, кстати.
У нас дальше. Просто приехал, на самом деле, журнал «Дилетант», новый номер, посвященный Калигуле. Тоже человек, кстати, был... В каком-то смысле верующий, в каком-то смысле неверующий.
Ну, своеобразный.
Это же, между прочим, именно Калигуле сказали, что если он не пересечет какую-то там часть Неаполитанского залива, по-моему, на коне, то ему никогда не стать императором. И он, значит, поставил лодки друг другу и проскакал по этим лодкам. По-моему, Неаполитанский залив он как раз-таки пересек. То есть, видишь, человек был верующий.
Ездил на лодке
Клиптумна, да, он ездил на лодке Клиптумна, чтобы узнать какие-то эти, по-моему, как раз-таки чуть ли не это предсказание. В общем, у нас есть новый номер журнала «Дилетант», и, как всегда, чтобы не просто так вам его дарить, мы устраиваем маленькое задание.
В Ленинградской области чиновники молились за то, чтобы была хорошая погода, и вообще, чтобы все было хорошо, чтобы все было благополучно в регионе. Такая молитва прошла... Когда?
В среду? Накануне, во вторник она прошла.
А, во вторник она прошла, да, то есть, получается, день назад. И в ней участвовали и священники, и чиновники. И приурочено все это действо было к юбилею Ленинградской области, который будет в ближайшую субботу.
90 лет Ленинградской области, которую как раз-таки, кстати,
основали большевики. По большому счету, получается.
Да.
И теперь помолились. Ну, хорошо, почему нет?
За хорошую погоду, ну, правда. Надо же как-то решать проблемы.
Хорошая погода.
И, между прочим, да, погода-то налаживается. Но мы решили для того, чтобы разыграть вам журналы, маленькое еще задание предложить. Раз у нас чиновники прибегают к высшим каким-то силам, сверхъестественным, наверное, да, для решения каких-то определенных вещей, проблем. Возможно, они, как областные чиновники, еще и прибегают к заговорам. Это, в принципе, на Руси такая классическая история. Вот. И мы просто предлагаем придумать вам заговоры, которые... могут использовать чиновники для решения каких-то проблем.
Каких не православная,
борьба,
конечно,
с коррупцией.
История совсем.
Нет, не православная история. Вот такая. Заговор – это же такая бытовая вещь. Ее на самом деле все используют тем или иным способом.
Ну,
всякие приметы там и так далее.
Договорились. Заговор.
Заговоры.
Решили.
Борьба с коррупцией, дороги, личное обогащение, здоровье. Ну вот наши чиновники, какие заговоры они могут использовать? Лично мы предлагаем вам начать со строчки «Лети-лети-лети». Песток через запад на восток. С этой строчкой
через
можно...
запад.
Через
я
запад. Сразу
про санкции вспоминаю. Да, интересно, интересно.
Ну
давай.
Вот все, ты пытаешься как-то
политизировать, да.
Пытаюсь. Так вот, заговор. Чиновники областные или петербургские. Лети-лети лепесток через запад на восток. Ваши варианты заговоров, те, которые нам больше всего понравятся, авторы их получат новый номер журнала «Дилетант» и еще, кстати, какие-нибудь, может быть, и старые номера мы к ним добавим с большим удовольствием.
Да, присылайте... теория и практика заговоров в нашем эфире сейчас будет такая.
Присылайте смс +7 931 291 5800 ваши варианты заговоров чиновников. +7, ну это звучит как будто чиновников мы заговариваем.
Или что чиновники заговор придумывают. Но нет, именно литературная короткая форма. Заговор от чиновников.
+7 931 291 5800 А сейчас мы обращаемся к нашему одному из самых религиозных и самому верующему.
Ну что ж, мы начинаем следить за тем, чем занимался губернатор, где он был и что происходило в это время в городе. Но не было особо губернатора. Вместо Георгия Полтавченко...
Он в отпуске же просто еще.
А он, знаешь, я не понимаю, честно говоря, в отпуске он или нет, потому что он ходил к ментам, он ходил к финнам, и все. А в остальное время его замы работали.
Хождение за три моря. Так, в четверг прошлый главный университет города, СПбГУ, оказывается в центре скандала. Стало известно про уголовное дело против бывшего проректора, а ныне руководителя университета Герцена. Его подозревают в мошенничестве. Что же в этот момент? В этот момент губернатора нет, но вице-губернатор Игорь Албин сообщает о том, что он хочет переехать или может, во всяком случае, на стройплощадку станции метро Беговая. Там отстают по графику. Албин уже переезжал на стадион, вот теперь решил переехать на Беговую.
Но на следующий день, в пятницу 21 июля, в Смольном отказались выплачивать компенсации 15 пострадавшим при теракте в метро. Чиновники говорят, что экспертиза не установила никакой вред их здоровью.
Полтавченко в этот день уезжает в Финляндию и что-то там делает, не очень понятно что, а его заместитель Константин Серов принимает участие в боксерском флешмобе у Петропавловской крепости. Непонятно, только его там отмутузили, он там кого-нибудь отмутузил.
Но, по крайней мере, там была такая фраза, Серов сказал, что спортивная молодежь является надежной опорой для нашего города и для страны.
Ну, во всяком случае, погода не радует пока на следующий день никого, сильный дождь, и его не выдерживает новая раздвижная крыша стадиона на Крестовском острове, вода протекает через конструкцию, когда она закрыта во время матча, прямо это в субботу было.
Ну, а губернатор посещает финский город Турку, там встречается с президентом Финляндии Саули Ниинистю, есть очень смешная фотография в интернете, как они жмут друг другу руки, кстати, я тоже жал руку Саули Ниинистю, так что я как губернатор.
Слушай, ты как губернатор, да. Надеюсь, что ты также веришь в светлое будущее. Петербуржцы стоят в гигантских очередях к станциям метро. На четырех станциях ввели тотальный досмотр. Ну, то, что, о чем мы только что говорили. Что же губернатор делает?
Губернатор сначала поздравил с юбилеем, 25-летием на посту директора Эрмитажа Михаила Петровского. Затем поехал на праздник к силовикам. У них день сотрудника органов следствия. Полтавченко там взял и отметил, что история традиции следственных органов берут начало именно здесь, в Петербурге, и связал эту дату с Петровским указом о создании следственной канцелярии.
Да, это прекрасная следственная канцелярия была, где просто людей пытали наповал. Там вот просто такие пыточные были постоянные.
Ну,
вот.
Не учел это Георгий Сергеевич.
А видимо. Может, и учел.
А ну, не знаю, не знаю.
Георгий Сергеевич сам силовик, сам генерал, между прочим.
Да, но на следующий день, да, история замечательная произошла. Увольняют из Пулковской обсерватории молодых ученых, больше 50 человек, потому что они посмели обратиться к Владимиру Путину в июне и пожаловались на застройку территории, которая помешает наблюдать за небом, потому что просто небо будет засвечено.
Ну, а в это время Игорь Албин проводит совещание и выделяет РПЦ еще землю на юго-западе Петербурга. Даем священникам еще. Ну, в общем-то,
ну, как
вера.
Же, новые районы строятся, храмы нужны, прихожан окормлять.
Угу. Ну, в общем, вот так вот. Надеюсь, что Георгий Сергеевич когда-нибудь ответит. Ну,
за все.
Перед кем он ответит и перед кем он считает, что он отвечает. Я думаю, вы понимаете. Я сейчас вдымаю руки к небесам. Но, может быть, когда-нибудь он ответит и в нашем эфире и докажет, что он такой же классный, как о нем говорит глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров.
Он харизматичная личность. Это человек, который полностью соответствует высочайшей своей должности. Полностью.
Вопросы веры в утреннем развороте Арсения Веснина и Артема Филатова. Омбудсман Татьяна Москалькова не верит в ЕСПЧ. Адвокат Сергей Голубок не верит в Татьяне Москальковой. И в это самое время чиновники молятся за хорошую погоду. Все это в прямом эфире из Петербурга в четверг после 8 утра.
Да, мы в эфире в 8.35. Наши иконы самые красивые. Как только что мы обещали в анонсе, действительно, у нас есть гость. Но перед этим напомню, что в этой студии я, Артем Филатов, напротив меня Арсений Веснин.
Доброе утро всем.
Доброе
еще
утро
раз.
Еще раз. Это разворот. И в Петербурге сейчас, кстати, 15 градусов тепла.
Теплеет прямо на глазах. Молитвы областных чиновников работают.
И слава богу.
Мы напоминаем, что на эту тему идет конкурс. Вы придумываете заговор. заговоры, именно заговоры, а не заговоры, уважаемые слушатели. Спасибо, что следите за нашей грамотной речью, но это именно заговоры от чиновников Ленобласти, которые о чем-то просят высшие силы, пытаются как-то использовать их себе или, может быть, неужели, может быть, немножко и нам во благо.
Да.
Как ты думаешь?
Вот, эти варианты...
Сергей Голубок у нас в эфире, адвокат. А, Сергей, как ты думаешь, чиновники заговоры пишут все-таки для личного блага или для народного?
Доброе утро. Конечно же, личное благо чиновников совпадает с народным, потому что чиновники думают о народе. Особенно в Ленинградской области. У меня нет сомнений никаких в этом.
Хорошо.
Но я бы предлагал бы им не только заговоры писать, но еще мантры.
Я думал, законы.
Нет, законы лучше они пусть не пишут. Пусть они переходят на другие религиозные течения.
Ну вот как раз про религиозные течения мы обязательно поговорим, потому что вопрос веры, по большому счету, возник вчера. Омбудсмен Татьяна Москалькова побывала на форуме «Территория смыслов» на Клязьме и стала таким вот ньюсмейкером, который сделал наш день, и не только наш день. А Татьяна Москалькова сказала, что, в общем-то,
ЕСПЧ... Она не верит в европейский суд по правам человека. Давайте послушаем коротенечко ее пассаж.
Европейский суд сегодня не отвечает нашим представлениям о справедливости. Он рассматривает долго, выборочно. И еще наша система стала более совершенна, чем в европейская. И это очень важно.
Более лучшей стала наша система. Я
более
бы даже
лучше
так
одеваться,
добавил.
Да, она стала.
Она трезвая вообще выступает? Вот мне кажется, что, судя по голосу, у нее она под воздействием веществ, изменяющих сознание.
Вот это настоящий комментарий профессионального юриста. Только что был от вас Сергей Голубок. Сергей, на самом деле мы тебя позвали уже сюда, потому что ты работаешь часто в ЕСПЧ, да, и представляешь интересы многих петербуржцев, поэтому хотелось бы, чтобы ты прокомментировал. Я понял, да, что ты уже сомневаешься в адекватности, в принципе,
Татьяны Москальковой. Я не сомневаюсь в ее адекватности, я уверен в ее неадекватности.
Угу,
генерал Москалькова много раз подтверждал свою полную некомпетентность и неадекватность.
Ну хорошо.
И в этой ситуации она просто показала это всем сомневающимся, тем, кто еще сомневался. И то, что было известно раньше узкому кругу специалистов, теперь известно всему нашему обществу.
Но есть ли какие-то основания для вот тех заявлений, которые мы услышали? Да?
Нет,
что
конечно.
Она, что суд рассматривает долго, выборочно и
нет,
как-то
суд,
все странно.
Суд действительно рассматривает жалобы долго. И это нормальная критика в адрес Европейского суда по правам человека. Он сам это признает, да, жалобы рассматриваются слишком долго. И это действительно имеет место, что кто-то суду доверяет, кто-то не доверяет. Вопрос в том, кому нужна эта дополнительная гарантия защиты прав. Право на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека закреплено в Российской Конституции. В части 3 статьи 46 Конституции есть это право. И, кстати, Европейский суд по правам человека – это не единственный межгосударственный орган по защите прав человека, куда могут обращаться россияне. Есть 4 комитета в рамках ООН, например, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Туда также могут обращаться и обращаются россияне. Это дополнительный механизм защиты прав. Весь смысл, это называется принцип комплементарности, не от слова комплимент, а от слова дополнять, в том, что туда обращаются те, кто, по их мнению, не смог найти справедливости на родине.
Угу.
И, конечно, надо укреплять национальную судебную систему. А международные органы нужны для того, чтобы исправлять ошибки, которые допущены на национальном уровне.
Ну вот как раз про то, что происходит у нас. Были в Петербурге колоссальные какие-то массовые задержания 12 июня. Несколько сотен человек оказались в судах, в отделах полиции. Более 100 отсидели, да, на Захаревской спецприемнике. Ты занимался этими делами, в частности, защищал Ольгу Полякову, петербургскую активистку. Вот дальше в ЕСПЧ вы идете?
Конечно. Ольга будет обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Сейчас над этим работают адвокаты. Есть 6 месяцев после исчерпания эффективных внутригосударственных средств правовой защиты для подачи такой жалобы. И, конечно, такая жалоба будет подана. Я уверен, что вся эта ситуация вызовет десятки, а может быть и сотни жалоб в Европейский суд по правам человека. И Европейский суд ежегодно поступают 1000 жалоб и выносятся сотни постановлений Европейским судом. Вот за прошлый год по 222 постановлениям Европейский суд установил нарушение России требований Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти постановления надо исполнять.
Но случае с нашим Марсовым полем, с тем, что было в июне в Петербурге. ЕСПЧ может помочь? Я имею в виду, исчерпано ли здесь, в России, право людей на защиту?
По делам об административных правонарушениях исчерпанием внутригосударственных средств является прохождение двух судебных инстанций. То есть, если штрафуют или арестовывают районный суд, нужно пройти Санкт-Петербургский городской суд, то есть, чтобы жалоба была оставлена без удовлетворения Санкт-Петербургским городским судом, после чего можно обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Я знаю, что многие это будут делать, и это правильно. Другое дело, что не нужно возлагать на Европейский суд какие-то серьезные ожидания. Европейский суд может лишь декларировать, что нарушены требования международного права, назначить компенсацию. Исправлять ситуацию на земле все равно придется нашему обществу.
Обществу или нашей правоохранительной и судебной системе?
Правоохранительной и судебной системе, которые должны действовать в интересах общества. Как мы только что на примере чиновников Ленинградской области выяснили, неотделимы, должны быть неотделимы интересы чиновников от интересов общества, если между ними противоречия, проблемы у чиновников. Потому что если чиновники не отвечают запросам общества, то в какой-то момент у них начинаются проблемы.
Сереж, я правильно понимаю, что вот исходя из твоей практики, из того, что ты сейчас сказал, слова Навального о том, что идите все в ЕСПЧ, кто пострадает, тот во всяком случае осудит там хотя бы 10 тысяч евро, они имеют под собой какие-то основания?
Они имеют под собой основания, но это не так просто. Во-первых, должны быть исчерпаны внутригосударственные средства правовой защиты. Это значит, что не просто пройдены инстанции, но и в национальных судах заявлены, по сути, те же аргументы, которые должны заявляться в ЕСПЧ. То есть нужно говорить именно о нарушении прав, предусмотренных конвенцией. И, во-вторых, жалоба в Европейский суд должна быть составлена при помощи грамотного юриста. Язык, на котором разговаривает Европейский суд по правам человека, отличается от языка национального права. В этом весь смысл. И дело не только в том, что это английский и французский язык, но еще и в том, что там используются другие подходы общие, которым генералу Москалькову надо обучать, и других людей надо обучать. Это часть российского права. Часть российского права в силу Конституции, интегрированная в российское право, где используются другие категории. Например, по делам об административных правонарушениях, где может быть назначен административный арест в качестве наказания, в полном объеме применимы гарантии статьи 6 Конвенции, которая закрепляет право лиц, которым предъявлено уголовное обвинение. С точки зрения Европейского суда по правам человека, дело об административном правонарушении в России, несмотря на то, что оно не по УПК, а по КУАП, все равно представляет из себя уголовное обвинение, так как наказание связано с лишением свободы. И должен весь комплекс гарантий быть предоставлен. У нас, например, по делам об административных правонарушениях нет бесплатной юридической помощи. По уголовному делу, если нет средств на адвоката, будет предоставлен адвокат по назначению. Плохой,
мы, правда,
хороший...
Мы знаем, какие эти адвокаты по назначению периодически предоставляются.
Согласен, но он хотя бы какой-то предоставляется. И потом можно говорить, что он плохо работал или хорошо работал. Бывают прекрасные адвокаты по назначению. По делам об административных правонарушениях такой возможности в принципе нет. Хотя человека могут посадить. Она должна быть, и об этом говорил Европейский суд по правам человека, в целом ряде решений, которые надо имплементировать, то есть исполнять. Об этом должна думать уполномоченный по правам человека.
И вот раз хочу вернуться к уполномоченной госпоже Москальковой. То, что она сказала накануне про Европейский суд, ты как считаешь? Это просто такой выпад, это просто слова, или она все-таки склоняется к тому, чтобы как-то ограничивать возможность россиян отстаивать свои права в ЕСПЧ?
Европейская конвенция по правам человека ратифицирована Россией в 98 году федеральным законом. Этот закон действует. Если Россия хочет выйти из этого механизма, она может это сделать, денонсировав конвенцию. В компетенцию уполномоченного по правам человека эти вопросы не входят. Если есть заключенный международный договор, его надо исполнять, и решение Европейского суда исполнять, например, предусматривать механизм бесплатной юридической помощи по делам об административных правонарушениях, на что ЕСПЧ указывал. Конечно, Москалькова хочет напомнить о себе. Конечно, она хочет, чтобы они вспомнили. Ведь когда нарушаются права человека, Москалькова не видно. Когда людей бьют сотрудники полиции или задерживают безосновательно, ее нигде нет. Ну, потому что она...
Москалькова работает по системе Станиславского. Ей рассказывают про секретные тюрьмы ФСБ. Она что говорит?
Не верю, да. Потому что она почему-то считает, что если ей не поступает жалоб, то, следовательно, этого нет. Ей не поступают жалобы, потому что ей никто не доверяет.
Но если она много лет работала по палочной системе,
да, она будучи много лет МВД, работала в полиции, то, конечно.
Да, система Станиславского – это уже некий шаг.
Сереж, вот быть. Меня интересует, вот ты говоришь, что должны, согласно решению ЕСПЧ, мы предоставлять, я имею в виду государство, бесплатных защитников людям по административным делам. Мы этого не делаем. Какие вообще санкции, какие инструменты давления и влияния есть
в ЕСПЧ? Санкции – это новые жалобы. Весь механизм работает по следующему принципу. Европейский суд по правам человека не наказывает страну. Европейский суд восстанавливает права граждан через компенсацию и указывает на те проблемы, которые должны быть решены, опять же, на национальном уровне. Если они не решены, то это приводит просто к новым жалобам по той же самой ситуации и к новым компенсациям. Здесь нельзя говорить в режиме наказания. Да? Это не уголовный суд, он никого
я
не
понимаю,
наказывает.
Я понимаю, да. Он просто взыскивает деньги, штрафует страну. Но, опять же, штрафует-то он нас, это же с бюджета
конечно,
идут эти деньги.
Конечно, но компенсация – это не самое главное, для чего существует Европейский суд. Европейский суд существует прежде всего для того, чтобы выявлять нарушения, чтобы национальные средства, национальные государственные органы их потом устраняли.
Ну, вот я как раз прочитал накануне на «Медузе» просто пример из европейской практики. ЕСПЧ обязал Португалию выплатить компенсацию жительнице страны, которая пострадала от гинекологической операции, она требовала компенсацию, но судьи португальские сказали, что нет, ей особо денег не положено, потому что, цитата, в ее возрасте секс уже не важен. И ЕСПЧ признал это дискриминацией и сказал Португалии, ай-яй-яй, нет, да, надо пересмотреть.
Да, это очень важное решение, которое сделало заголовки и в «Нью-Йорк Таймс», и в большинстве международной прессы. Очень хорошее постановление, где речь идет о дискриминации по гендерному признаку и по возрастному признаку. Европейский суд по правам человека напомнил, что секс нужен и женщинам в возрасте 50 лет. И он выявил в этом деле очень интересный подход, гендерные стереотипы со стороны португальских судей. И показал, что они недопустимы в государстве, участвующем в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушения прав человека происходят везде. В Андорре, и в Монако, и в Лихтенштейне. Везде есть нарушения. Вопрос в том, как государство реагирует на эти нарушения.
И как реагирует наше государство?
По-разному. Есть темы, по которым выполнены меры и предприняты определенные шаги для того, чтобы выполнить решение ЕСПЧ. Например, создано новое средство правовой защиты в связи с судебной волокитой. Раньше в России не было эффективного средства правовой защиты, если дела бы заволокичивались в судах. Теперь в процессуальных кодексах есть право подать специальный иск в городской суд или в Верховный суд против фактически судов, заволокичивающих дело, и предоставляется компенсация. По-разному. Но среди более чем 1800 постановлений ЕСПЧ, вынесенных против России, где установлено нарушение конвенции за 20 лет, большинство не исполнено. То есть по большинству не приняты меры общего характера, так называемые, для того, чтобы выявленные нарушения не повторялись вновь.
В этом смысле политические дела, условно такие политические дела, как дела задержанных на массовые акции, чем-то отличаются от дел, ну скажем, бытовых, если мы берем российскую практику и выполнение, невыполнение решения ЕСПЧ здесь, в России?
Это очень сложный вопрос, и мне очень сложно определить критерии политических дел.
Но вот женщина пострадала от операции, это не политическое дело, да?
Это мы так думаем, мы же не знаем португальского контекста. Может быть, там вообще это необычная женщина.
Может быть, она жена какого-нибудь такого необычного оппозиционера.
Но я даже не про это хотел сказать. Я хотел сказать про то, что по большинству сюжетов сложно понять, насколько вообще эти постановления исполнены, потому что количество постановлений, вот я назвал их более 1800, такое большое, что мониторинга всеобъемлющего этой темы никто не ведет. Для этого нужен исследовательский институт. Я могу привести примеры того, как выполнены постановления, того, как они не выполнены. Вот у нас уже прозвучало в эфире пример невыполненного и пример выполненного. Зависит, я согласен, все от политической воли и от того, видят ли власти интерес для себя в том, чтобы выполнить то или иное постановление. На мой взгляд, просто главная проблема заключается в том, что все пытаются воспринять это взаимоотношение между государством и ЕСПЧ как конфликт. Здесь нет конфликта по той простой причине, что ЕСПЧ самому ничего не нужно.
Да, я напомню, Сергей Голубок у нас в эфире, адвокат, и адвокат, который работает очень много с ЕСПЧ и выступает в Конституционном суде. И мы обсуждаем, отталкиваемся, по крайней мере, от заявления Татьяны Москальковой, омбудсмена, которая усомнилась вообще в нужности и эффективности
ЕСПЧ. Сереж, вот у меня тут последний вопрос, наверное, на эту тему. Тенденция какая-то со стороны именно российских властей по исполнению неисполнения решений ЕСПЧ, она есть за последние там 10 лет?
Это самый большой вопрос. Я бы так сказал, сначала было очень много энтузиазма, и предпринимались меры по исполнению, потом был откат назад. Сейчас ситуация противоречивая, разнонаправленные векторы. Недавно поменялся представитель России в ЕСПЧ, им стал заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. молодой, компетентный юрист, посмотрим, как он эту работу организует. Я бы не стал драматизировать ситуацию. И я бы вообще бы вынес бы за скобки генерала Москалькову, которая реально пытается напомнить о себе, ничего, по сути, не
Мне
делая.
Мне кажется, что это прекрасный итог нашего разговора. Давайте вынесем за скобки генерала Москалькова. Либо просто давайте вынесем генерала
Москалькова. И пожелаем ей меньше злоупотреблять. На летних праздниках.
Полномочиями, я так понимаю, Сергей, правильно? Давайте тогда мы перейдем к нашему творческому конкурсу потихонечку. Тут нам...
Правильно.
Сереж, давай ты будешь выбирать победителей, как наш гость. Заговоры чиновников. Вот я сейчас
Начну с... Даже не столько заговор, просто двустишие сначала, да? Без бюджета на погоду беспроблемно проживем. Реформировать природу мы с хоругвями пойдем. Но это все-таки вы не то нам прислали, извините, это не заговор, да?
А вот, значит, есть «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, подключи ко мне скорей бурный денежный поток». Это пишет наш слушатель Николай. «Лети-лети, лепесток, пусть огромный жирный кот принесет мне сало в рот».
Какой-то, знаешь, булгаковский такой образ получается.
Бегемот. Бегемот, да, тоже рифмуется, кстати.
«Лети-лети, лепесток, через Думу на восток, над Россией лети, всех чинушей разгони, для себя они живут, под себя они гребут, от народа далеки, к нашим просьбам все глухи. Много их, а толку нет. Всем баклушникам привет», пишет Саша. Но подождите, вот Саша, это разве про чиновников? Это они сами себя разогнать должны, по-вашему? Ну как-то нет, я не верю вам. Извините.
А вот тут немножко неприличные, но я все равно прочитаю. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, накажи газдеповских шлюх». Такое тоже есть.
Ну, в принципе, мне кажется, вполне себе могли бы вот где-нибудь... Лавров бы мог что-нибудь такое про себя подумать или даже сказать.
А вот есть спокойный такой. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, благодати Божией принеси на ближайший нам годок». Алекс считает, что вот чиновники могут что-то такое нормальное писать. Вот «Любовь еще лети, лети, лепесток, через запад на восток, чтоб коррупцию изжечь и дороги поберечь, чтоб народец не роптал, по-пустому не болтал».
А вот смотри, я не помню, читал ты это или нет. «Ты лети, лепесток, через запад на восток, тили, тили, тесто, сохрани мне место».
Вот, это уже хорошо.
Слушай, по-моему, Сергей, здорово. Тили, да, тили, Сергей тесто. Вот тут пишет, Сергей Булавский.
А «Лети, лепесток» — это задача была?
Да, «Лети, лепесток», да, это, одно, это просто было предложение, что можно использовать в этом заговоре. Именно «Лети, лети, лепесток».
А есть какие-то невербальные послания?
Ну, нет, у нас СМС, извини, только вербально. Можно послать только по СМС.
Да, я боюсь, что если мы, например, включим телефон и начнем принимать такие послания, вербально или невербально, то тут, конечно, газдеповские шлюхи, простите меня за эти слова еще раз, которые я прочитал, но они будут...
Они будут просто...
Маслом просто самым истекать. Теплым, которое только может быть. А, ну что, тут что ты еще видишь что-то из такого любопытного?
Ты знаешь, честно говоря, нет.
Ручку позолоти было, да, уже? Нет, еще ты не читал, по-моему. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, ярко солнышку свети, ручки мне позолоти. Денежка ко мне сечет, через запад на восток, через север, через юг, будет золото вокруг. Буду в золоте я, а со мной моя семья». Об этом нам написала Флора.
Ну, пора нам, пожалуй, уже решить.
Давай, да? Сережа, тебе что-нибудь запомнилось?
Давайте про «Сохрани мне место».
Про «Сохрани мне место». Тесто, «Сохрани мне место», Сергей Булавский. Давай еще кому-нибудь дадим.
Ну, это стабильность такая. Да,
журнал,
это заговор на стабильность. Я вот сформулирую концептуально эту идею. Стабильность и, как еще сказать, может быть, даже некая семейственность и кумовство тут подразумевается.
Давай еще мы дадим журнал. Я предлагаю дать Флоре по поводу золота.
А давай.
Тут такой длинный. И еще какой-нибудь один. Вот ты читал такой тоже длинный заговор. Человек старался... Саша, по-моему, писал, да?
Вот про... Не знаю, мне не очень мне понравился Саша.
А, да,
я
Саша,
не
он
хочу.
Не про то. Да. Ну, хорошо, значит, Флора и Сергей Булавский, вот он даже подписался.
Да, наши победители.
Получают новые выпуски журнала «Дилетант». Что ж, сейчас у нас будет Татьяна Троянская с культпоходом.
Не совсем Татьяна Троянская. Сегодня у нас будет Саша Петровская с культпоходом.
Ну, Саша вот Петровская, привыкайте. Ничем не хуже. Тогда Александра Петровская с культпоходом.
Метеоскоп. К
объективным вещам переходим, да, от такого, от вопроса
Давай
веры.
Я еще последний прочитаю. Вот смс-ку пришла. Лети, лети лепесток, помоги скорей отмотать мой срок. От чиновников, по-моему, это тоже такой нормальный.
Часто это бывает актуально. Даже некоторые вице-губернаторы могли бы под этим подписаться, мне кажется.
Марат Оганесян, например,
да,
петербургский вполне. Товарищ.
Хоть он и не из области. Ну что, мы теперь только про погоду будем говорить. Про иконы поговорили, про веру поговорили. Теперь можно про погоду. Сейчас плюс 16 уже в нашем городе. Северный ветер 1-2 метра в секунду. Давление 753 миллиметра ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 81%, между прочим. Сегодня днем до плюс 25 градусов, без осадков и ясно. И вот мы сейчас смотрим на небо, и действительно, я не вижу ни одного облачка.
Может,
молитвы
помогли все-таки наши соседи?
Может быть, вот мы смеемся над чиновниками, а они, может быть, постарались ради нас по-настоящему. Атмосферное давление меняться особо не будет. Предстоящей ночью плюс 14, плюс 16, а завтра до 26 вообще градусов.
Лето. Ура.
Да, ночью без осадков, а днем завтра кратковременные дожди. Возможно, ветер юго-западный, южный, умеренный. Плюс 24, плюс 26. Фантастика просто. А я завтра уезжаю в отпуск.
Ну, а я скоро уезжаю в Москву.
Всем спасибо, Артем Филатов, Арсений Веселин.
Радио «Эхо Москвы».